Я заметил, что некоторые люди уже забыли, как плохо обстояли дела 7 месяцев назад. А вы это заметили? У них какая-то избирательная амнезия. Так давайте им напомним.
С этими словами президент США Барак Обама обратился в понедельник, в День труда в Америке, к членам профсоюзного объединения АФП-КПП на пикнике в Цинциннати, штат Огайо. Действительно, год назад это выглядело так.
Финансовая система на грани коллапса. Около 700 тысяч человек в месяц теряют работу. Началась худшая на нашей памяти рецессия, которая грозила перерасти в еще одну Великую депрессию. Вот что происходило всего 7 месяцев назад.
Первые экстренные меры были предприняты правительством США год назад, 7 сентября. Государство взяло под свой контроль крупнейшие ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac. А в середине месяца были объявлены новые экстренные меры Министерства финансов для стабилизации положения на финансовых рынках. Дополнительные расходы бюджета на 700 миллиардов долларов, 5% от тогдашнего объема американской экономики в целом. Эти деньги правительство направило на выкуп облигаций и других ценных бумаг американских банков и финансовых компаний, так или иначе связанных с национальным рынком ипотеки. Фактически, это было крупнейшей в истории США сделкой по национализации частных компаний. Напомню ситуацию годичной давности, как ее рассказал Сергей Сининский.
Мало кто из участников финансовых рынков сомневался и до сих пор, что возникнет кризисная ситуация, государство в стороне не останется, что, собственно, и произошло. Из Лос-Анджелеса вице-президент инвестиционной компании TCW, специализирующейся на ипотечных облигациях, Джеффри Гандлок.
Fannie Mae и Freddie Mac являются гарантами ипотечного кредитования. Одна из таких гарантий заключается в том, что эти агентства выкупают у коммерческих банков закладные по ипотечным кредитам. Благодаря этому банки получают дополнительные средства и могут направить их на выдачу новых ипотечных кредитов. Кроме того, агентства Fannie Mae и Freddie Mac выпускают на основе этих закладных специальные ценные бумаги, которые продаются на финансовых рынках. В этих ценных бумагах отмечается, что Fannie Mae и Freddie Mac обязуются их гарантировать. Если завтра эти два агентства вдруг перестали бы существовать, то вместе с ними исчезнут и гарантии. В результате цена недвижимости может просто обвалиться, так как резко сузится круг потенциальных покупателей жилья, ведь у банков исчезнут нынешние фонды, которые помогают людям совершить столь дорогостоящую покупку.
7 сентября правительство США объявило, что берет оба агентства под свой контроль, а на следующий день их акции на фондовой бирже рухнули сразу на 75-80%, говорит руководитель Центра по изучению рынка недвижимости при Гарвардском университете профессор Николас Ретсинос.
Правительство было обеспокоено судьбой этих двух компаний, так как они жизненно важны для нормальной деятельности рынка жилья. Именно благодаря им люди могли получать в банке кредиты на покупку жилья под умеренные проценты. Чтобы такая возможность сохранялась в США и впредь, правительство и взяло под свой контроль 80% акций Fannie Mae и Freddie Mac. Взамен компании получают экстренную финансовую помощь. А цена их акций рухнула, так как напуганные держатели акций стали их массово продавать. Пока руководители обоих агентств остаются на своих местах. Но все их решения должны быть теперь одобрены директором нового федерального агентства, которое было специально создано Конгрессом США еще в начале этого года.
Агентства Fannie Mae и Freddie Mac выпускали огромное количество собственных облигаций. Их общий объем на сегодня 5 триллионов долларов. Для сравнения, это текущий объем ВВП России сразу за 3 года. Облигации американских ипотечных агентств имеют наивысшие кредитные рейтинги и всегда считались на мировых рынках одними из самых надежных. Их участники понимали, что за ними фактически стоят обязательства правительства США. И потому облигации эти скупали на сотни миллиардов долларов и зарубежные инвесторы, в том числе центральные банки и правительства других стран, включая Россию, фактически дополнительно кредитуя тем самым экономику Соединенных Штатов.
Одной из причин экстренного вмешательства правительства и было намерение предотвратить сокращение потока зарубежных капиталов, идущих в США. Чтобы зарубежные инвесторы продолжали покупать облигации Fannie Mae и Freddie Mac, правительство и заявило: «Мы гарантируем эти ценные бумаги». Securities.
На сегодня самыми крупными держателями облигаций Фэнни Мэй и Фредди Мэк являются национальные банки Японии и Китая. Объем их вложений исчисляется сотнями миллиардов долларов. В России неким аналогом американских агентств Фэнни Мэй и Фредди Мэк можно считать агентство по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК, созданное в 1997 году. 100% его акций принадлежат государству. Но, как и американские агентства, российское АИЖК выпускает собственные облигации. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Кудрин.
Действительно, облигации АИЖК можно считать квазианалогом американских ипотечных облигаций, хотя бы потому, что это тоже государственное агентство, которое позволяет развивать ипотечный рынок, который рефинансирует ипотечные кредиты. Однако полным аналогом, конечно, облигации АИЖК не являются, хотя бы потому, что по российскому законодательству существующие на рынке облигации АИЖК в большинстве своем не являются ипотечными бумагами, а являются корпоративными облигациями. Да, есть примеры в двух выпусках полноценных ипотечных бумаг АИЖК, но ликвидность этих инструментов оставляет желать лучшего, да и объем их невелик.
В целом, какое влияние оказал разразившийся в США ипотечный кризис на рынок жилой недвижимости в стране? Намного ли сократилась доля американских семей, живущих в собственных домах, которая еще недавно составляла почти 70% от всех? И стало ли, например, на этом рынке больше относительно дешевого жилья? Из Вашингтона содиректор Центра экономических и политических исследований Дин Бейкер.
С 2004 года количество американских семей, живущих в собственных домах, сократилось на 2%. И, похоже, оно продолжает сокращаться дальше. Значительно меньше стало и потенциальных покупателей, потому что теперь труднее получить в банке кредит на покупку дома. Да, в результате ипотечного кризиса на рынке недвижимости в США появилось гораздо больше дешевых домов. Это хорошо для покупателей. Раньше цены на жилье были явно завышены, и они должны были снизиться. Но, к сожалению, все это довольно болезненный процесс. Даже если дома и подешевели, станут ли их больше покупать? Не знаю. Пока общее количество домовладельцев продолжает сокращаться. С одной стороны, теперь купить дом могут люди, которые еще 2-3 года назад просто не могли себе этого позволить. Но с другой стороны, за долги лишаются своих домов некоторые из тех, кто купил их 2-3 года назад.
Из Лос-Анджелеса Джеффри Гандлак, инвестиционная компания TCW.
Падение цен на недвижимость США в последние два года привело к тому, что многие домовладельцы просто перестали выплачивать банкам свои долги по взятым ранее кредитам. Рыночная цена того же дома значительно снизилась, а нередко оказывается и меньше суммы оставшегося долга. И все больше домовладельцев стали приходить к выводу, что долг возвращать и вовсе не стоит. Пусть, мол, банк собирает дом и сам с ним возится, и все убытки он примет на себя. Отделавшись таким образом от дома, люди могут или снимать жилье, или попробовать купить себе другое, подешевле. В итоге все невозвращенные долги легли тяжким бременем и на банки, и на ипотечные агентства Фэнни Мэй и Фредди Мэк. В этом и заключается сегодня главная проблема американского рынка недвижимости.
По сути, часть именно этих долгов собирается теперь выкупать у банков и финансовых компаний правительство США, на что и планируется потратить те самые 700 миллиардов долларов, которые Министерство финансов дополнительно запросило у Конгресса.
Так описывал ситуацию год назад наш экономический обозреватель Сергей Синицкий. Что удалось сделать новому президенту США за то время, которое он находится у власти? Вот как он сам это представил в выступлении по поводу Дня труда.
Времена все еще трудные, я знаю, но мы сократили налоги для 95% работающих семей в Америке. Это 45 миллионов семей в Огайо, в том числе здесь, в Цинциннати. Это обещание, которое я дал в ходе предвыборной кампании, и я сдержал его, став президентом Соединенных Штатов. Мы сократили налоги на малый бизнес. Мы выдали кредиты более 1000 малых предприятий здесь, в Огайо, чтобы они могли расти и нанимать новых рабочих. Мы распространили пособие по безработице на дополнительных 12 миллионов американцев, включая около 570 тысяч граждан Огайо.
Напомню, в эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. А на днях вице-президент Джо Байден выступил с большой речью на тему экономики в одном из вашингтонских мозговых центров – институте Брукингса. Тему продолжит Владимир Абаринов.
На этой неделе президент и Конгресс вернулись из летнего отпуска, и главе правительства и законодателям предстоит сложная осень. Многие наблюдатели считают, что ближайший месяц определит политическую судьбу Барака Обамы. Неожиданно резкое неприятие избирателями президентского плана реформы здравоохранения – самый острый, но не единственный симптом разочарования избирателей. Вторая по значимости проблема – Афганистан. Вскоре президент должен принять крайне непопулярное решение о направлении в Афганистан дополнительных войск. В глазах большинства американцев афганская война ничем не лучше иракской. Получается, что весь антивоенный пафос Обамы выразился в том, что он перебросил войска из Ирака в Афганистан. Не разрешены и даже усугубились другие сложные международные проблемы – иранская, северокорейская, ближневосточная. Но самое главное – состояние американской экономики. Нарисовать радужную картину не удается. По оценкам ряда экспертов, кризис продолжает углубляться, хотя и не такими стремительными темпами, как прежде. Об этом свидетельствует прежде всего ситуация на рынке рабочей силы – рост безработицы. По всем этим причинам рейтинг президента снижается. По данным социологической службы Расмуссен, в январе доля тех, кто решительно одобряет действия президента, составляла 43%, в августе всего 30%. Зато процент тех, кто решительно не одобряет, увеличился за тот же период с 20 до 39%. Такого резкого падения популярности в первый год президентства не было ни у кого из предшественников Обамы. Данные службы Расмуссен обычно отличаются повышенной точностью, так как она опрашивает не просто избирателей, а тех, кто ходит голосовать. В таких условиях вице-президент Джо Байден счел своим долгом помочь президенту. В первых строках своей речи он напомнил безотрадное положение, в котором оказалась американская экономика на исходе президентства Буша.
Когда президент Обама и я вступили в должность, мы находились посреди того, что я называю великой рецессией. Казалось, с того дня, когда мы принесли присягу, не было утра, когда бы мы не просыпались, и перед нами не шествовало новое явление парада экономических ужасов. Причем некоторые из них мы предвидели. Американцы наблюдали, как их сбережения тают вследствие сокращения фондового рынка. Стоимость жилья рушилась, люди теряли сбережения, теряли дома. Крупнейшие банки, сегодня это с трудом вспоминается, хотя прошло всего 8 месяцев, крупнейшие банки пребывали на грани краха. Экономисты всерьез рассуждали, а не объявить ли банковские праздники? Кредитная деятельность была заморожена, предприятия не могли занять деньги на закупки, перестали расширяться и нанимать персонал, лишь бы сохранить прежний штат. Заслуживающие доверия экономисты опасались возможности настоящей депрессии. Нобелевский лауреат Пол Кругман писал в январе 2009 года: «Не стоит заниматься самоуспокоением. Все это ужасно похоже на начало второй великой депрессии».
Далее вице-президент указал три направления, в которых действовала администрация в целях борьбы с кризисом.
Перед лицом этого разрастающегося бедствия мы понимали, что необходимо действовать, и мы стали действовать в трех направлениях. Прежде всего, мы должны были стабилизировать финансовую систему. Мы сделали непопулярный, но необходимый шаг по спасению банков. И сегодня, хотя еще многое предстоит сделать, 8 из 10 крупнейших финансовых институтов Америки, включая такие, как Goldman Sachs, Morgan Stanley, American Express, а также 16 банков поменьше, полностью погасили ссуду правительства. Причем налогоплательщик получил прибыль в размере 4 миллиардов. Во-вторых, совместно с Федеральным резервом мы приняли меры к стабилизации рынка жилья, позволив ответственным домовладельцам остаться в своих домах. И мы уже начинаем наблюдать результаты этих мер. В июле рост рынка жилья составил 10%. И это уже четвертый месяц непрерывного роста. Так что, мы уже у цели? Нет. Но мы движемся к ней. 200 дней назад президент Обама подписал третью часть антикризисного плана – закон о восстановлении и реинвестициях. И сегодня налицо растущий консенсус. Закон работает. Не полагайтесь на мои слова. Посмотрите оценки авторитетных аналитиков. Они считают, что закон о восстановлении создал или сохранил от полумиллиона до 750 тысяч рабочих мест.
Джо Байден ответил тем, кто кто считает, что сейчас не время для масштабных и затратных проектов, которые администрация Обамы намерена реализовать, несмотря на то, что они углубляют бюджетный дефицит и увеличивают национальный долг США.
Знаете, в прошлом президенты имели возможность, а я здесь видел уже восьмерых, имели возможность распределить проблемы, с которыми они сталкиваются. Вот эти две будем решать в первую очередь, а эти пять или шесть отложим. Потому что они знали, что статус-кво не изменится. Но из тех проблем, которые легли на стол президента Обамы, назовите мне хотя бы одно, о которой он мог бы сказать: «Вот это мы отложим на 3 года». Неужели кто-нибудь думает, что мы можем лидировать в 21 веке без коренного изменения энергетической политики? Неужели кто-то считает, что мы способны сохранить наше место в мире без радикальных перемен в нашей системе образования, когда мы всего лишь на 17-м месте по числу выпускников высших учебных заведений? Неужели кто-то верит, что мы обойдемся без решительных изменений в стоимости здравоохранения в этой стране, если не согнем эту кривую в другую сторону?
Джо Байден рассказал, каким он видит будущее Америки.
Мы знаем, что нам нужна совершенно новая, умная сеть электропередач. Применение новых информационных технологий в здравоохранении модернизирует способы оказания медицинской помощи, спасет жизни и сохранит деньги. Расширение современных телекоммуникаций в ныне заброшенные уголки страны принесет технологические блага всем и одновременно значительно повысит производительность труда. Каждая из этих отраслей будет обеспечена завидными рабочими местами. Таково наше видение, и это видение мы намерены претворить в жизнь.
По мнению вице-президента, пока еще слишком рано выносить вердикт президентству Барака Обамы.
Если посмотреть на закон о восстановлении как на марафон длиной в 2 года, то получится, что мы пробежали всего 9 миль. Мы приближаемся к отметке 9 миль. Спустя 200 дней закон работает лучше, быстрее и эффективнее, чем большинство людей ожидало.
В переводе на англо-американские единицы длины марафонская дистанция составляет 26 миль и 385 ярдов. Таким образом, администрации Обамы осталось пробежать 17,2 мили. Иными словами, пробежал он чуть больше трети дистанции.
Инвестиции в широкополосный интернет будут увеличены в ноябре. Мы свяжем в единую сеть обширные территории, где нынешних линий не хватает или просто нет. Мы уже получили заявок на 30 миллиардов долларов, в 7 раз больше, чем мы предоставили по антикризисному плану. В результате сельские больницы смогут практиковать телемедицину, консультироваться со специалистами, находящимися за сотни миль от них. Взрослые люди смогут пойти в виртуальные классы и закончить колледж или получить ученую степень, не выходя из дома. Скотоводы смогут в режиме реального времени узнавать о ценах на рынке и продавать свой скот на интернет-аукционах, зарабатывать больше с меньшим риском. Это реально, это осязаемо, это выполнимо для тех сегментов населения, кто до сих пор был лишен всего этого.
Джо Байден мобилизовал все свое красноречие, которым он славится в заключительной части речи.
Первые 200 дней мы делали необходимое. Следующие 200 дней мы будем делать возможное. В конечном счете эти инвестиции гораздо больше, чем просто создание новых рабочих мест. Это возрождение надежды и веры в возможности. Знаете, легко сидеть в Вашингтоне, как мы сидим сейчас, и гадать, что творится в стране. Последние 2 года я исколесил всю страну, ее проселки и магистральные автострады. Побывал в крупных городах и в мелких городишках. Встречался с должностными лицами на местах, с предпринимателями, рабочими, фермерами. Самая хватающая за сердце фраза, в буквальном смысле, какую я слышал повсюду: «Здесь прежде было». Здесь прежде был сталелитейный завод, этот город был столицей американской керамики, на этой фабрике прежде работали 1200 человек, здесь находилась штаб-квартира компании, здесь прежде было. Я слышал это постоянно, когда говорил с людьми. Но благодаря средствам, которые мы начали инвестировать, и инвестициям, которые появляются как следствие крепнущей уверенности в то, что это дело перспективное, я слышу теперь другой рефрен. Здесь будет. Здесь будет фабрика, делающая современные оконные стеклопакеты. Здесь будет предприятие, где мы будем делать электроаккумуляторы, емкостью которой хватит на 220 миль пробега. Здесь будет подстанция новой умной линии электропередач, куда будет поступать энергия, произведенная на просторах великих равнин, чтобы освещать города Среднего Запада. В этом здании бывшей фабрики будут квартиры для сотен семей по нормальной низкой цене. А эта фабрика не закрывается, а расширяется. Мы делаем на ней трансформаторы для электростанций, генерирующие энергию из ветра. Эта школа не закрывается. Мы добавляем к ней еще два класса, чтобы получить правительственный грант за новаторство. Это подлинная история о том, как закон о восстановлении помогает справиться с трудностями. Этого пока далеко недостаточно, но этого с каждым днем будет все больше. Вспомните, что мы пока всего лишь на 9-й миле марафонского забега.
Вице-президент не исключил временных тактических отступлений от избранного курса, но сценарий, при котором президент свернет с дороги, он считает невероятным.
Дорога впереди будет очень непростой, ухабистой. Будут и позитивные экономические новости, и негативные. Но я уверен, на каждый шаг назад придется 3 шага вперед. Именно так работают программы восстановления. Мы знаем, мы абсолютно уверены в том, что мы на верном пути. На этом пути мы сможем обеспечить устойчивый и надежный рост посредством создания благоприятных обстоятельств, при которых у людей будет достойная работа, достойная зарплата, обеспечивающая им уровень жизни среднего класса, и рост этот не сократится.
Между тем, в США начинается дискуссия, не появится ли у Барака Обамы к следующему избирательному циклу конкурент в рядах Демократической партии. По данным службы Расмуссен, 44% активных избирателей считают, что Хиллари Клинтон должна еще раз испытать судьбу в 2012 году.
За выступлением вице-президента США Джо Байдена в Вашингтоне следил наш корреспондент Владимир Абаринов.